Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарий.
Участки Химкинского леса возле будущей автотрассы Москва-Петербург выставлены на продажу, несмотря на запрет правительства России, утверждают экологи. Повторные землетрясения создают новую опасность для японских атомных электростанций. Разворачивается международная кампания за освобождение всемирно известного китайского художника Ай Вэйвэя, арестованного властями в Пекине. Таковы главные темы дня пятницы, 8 апреля, по версии «Радио Свобода». Чтобы обсудить эти темы, у нас есть 50 минут. Здравствуйте. Российская общественность вновь обсуждает ситуацию вокруг Химкинского леса. Через Химкинский лес собираются строить, как известно, автотрассу Москва-Санкт-Петербург. Экологи сообщили, что частная фирма «Химкиленд» начала распродажу земель, расположенных неподалеку от будущей скоростной дороги. Цена этих участков земли варьируется от 6 до 8 тысяч долларов за сотку. Это вопреки заявлениям российского правительства, согласно которым территория вокруг трассы останется нетронутой. По мнению экспертов, застройка участков леса нанесет ущерб экологии, а трасса, задуманная как скоростная, станет еще одной загруженной подмосковной дорогой. Над темой работала корреспондент «Радио Свобода» Лейла Гениатуллина.
Подмосковная компания «Химкиленд», принадлежащая коллективному хозяйству сельских производителей «Химки», на своем сайте пишет о начале продажи земель, которые имеют важное стратегическое расположение, благодаря близости к запланированной скоростной автотрассе Москва-Санкт-Петербург. Всего на продажу выставлено 8 участков. Цена за гектар от 6 до 8 тысяч долларов. Экологи напоминают, что ранее, когда проходила оценка стоимости земель леса, называлась сумма 4 тысячи рублей за сотку. Собственники на такой разнице могут озолотиться, говорят эксперты. Продавцы лесных участков утверждают, некоторые из них находятся на расстоянии всего 200 метров от будущей трассы. Они готовы взять на себя все вопросы с вырубкой леса, обещают провести экологическую экспертизу и купить так называемый порубочный билет. Активист движения в защиту Химкинского леса Ярослав Никитенко был удивлен появившимся сообщением о продаже лесных земель, несмотря на обещание российского правительства, что территория вокруг скоростной дороги останется незастроенной.
Господин Иванов громогласно, что Химкинский лес, он останется нетронутым, что это вообще будет особо охраняемая природная территория, что земля зарезервирована только под дорогу, никакой инфраструктуры. Но, тем не менее, когда мы позвонили в эту контору, нам сказали, что купить очень даже можно, заплатив 6 тысяч долларов за сотку. Я напомню, что правительство покупает эти земли по цене 4 тысячи рублей за гектар. И, кроме того, они сказали очень интересную информацию, что, оказывается, пока что эту землю купить нельзя, но можно только заключить предварительный договор продажи. И окончательно можно будет купить в апреле этого года, когда правительство Московской области даст на это согласие. Ну, сразу же вспоминается, что говорил господин Кельбах из Росавтодора. Он сказал, что 15-20 апреля должно быть заключено дополнительное соглашение с ВИНСИ, компанией, строящей трассу через Химкинский лес. И, вероятно, вот апрель, он связан именно с этим доп. Соглашением. И мы призываем всех присоединяться к международной неделе акций против ВИНСИ за Химкинский лес 24 по 30 апреля. Призываю всех проводить акции в своих городах. Это будет общероссийская международная компания. Таким образом, мы надеемся, что нам удастся оставить Химкинский лес, и его не распродадут.
По словам представителей компании «Химкиленд», сейчас эти участки относятся к категории земель сельхозназначения. Но в апреле выйдет постановление правительства Московской области, и землям придадут новый статус, позволяющий вести там строительство. С просьбой прояснить эту ситуацию мы обратились к пресс-секретарю администрации города Химки Валентине Скобелевой.
КСПК «Химки» – это частное предприятие. В 90-е годы они возникли. Колхозы «Путь к коммунизму» в 90-е годы. Вот эти земли, которые принадлежат КСПК «Химки», это частная собственность. Если они принадлежали колхозу, то они земли сельхозназначения. Переводом земель занимается правительство Московской области. Если о переводе земель как таковой. Они гослесфонду или лесхозу не принадлежали. Лесхоз – это федеральные земли, это лесхозовские земли. Не знаю, где расположены сейчас. Я не знаю, насколько близко они прилегают к дороге. Это тоже не могу сказать. Потому что надо выезжать на место и смотреть. Администрация «Химок» к этому отношения не имеет на данный момент.
Лидер движения в защиту Химкинского леса Евгения Чирикова не понимает, как в Химкинском лесу оказались земли сельхозназначения. Она уверена, по этому поводу надо провести тщательное расследование.
Мы уже один раз столкнулись со служебным подлогом. Вот этот чудовищный перевод земель Химкинского леса – из лесфонда, земли транспорта. У нас на руках есть лесной план, где написано, что земли Химкинского леса являются лесопарком. Это документ, который никто не отменял. Этот лесной план мы много раз демонстрировали. И, к большому сожалению, природоохранные организации, такие как Рослесхоз, Минприроды, ничего не делают для того, чтобы действительно работали законы Российской Федерации, и лесной фонд был неприкосновенен, как это должно быть по законам Российской Федерации. Тот участок на продажу, который выставил Химкиленд, и который у них на сайте обозначен как X53, это не что иное, как дубрава, которая по лесному плану является планируемой особо охраняемой природной территорией. Там растут семенные дубы, их неоднократно этот участок проверяли различные эксперты экологические, они в один голос говорили, что это последний участок такого значения, где есть дубрава и родник.
В течение многих месяцев экологи старались противостоять планам правительства построить через Химкинский лес платную скоростную дорогу Москва-Санкт-Петербург. После того, как эта история вызвала широкий общественный резонанс, российский президент Дмитрий Медведев приостановил строительство дороги и предложил провести дополнительное экспертное обсуждение проекта. Однако слушания не изменили первоначального решения правительства о строительстве трассы. Тогда чиновники обещали, что вместо вырубленных деревьев будут высажены новые, а территория, прилегающая к автомобильной дороге, останется незастроенной. Однако, по мнению научного руководителя НИИ транспорта и дорожного хозяйства Михаила Блинкина, застройка участков земли, расположенных недалеко от автомагистрали, уничтожит саму идею скоростной дороги.
Скоростная автомобильная дорога – это транспортное сооружение, заведомо ограниченное, идущее вне пятна какой бы то ни было застройки. С жутко лимитированным доступом, там при количестве примыканий, ну, по нашему законодательству, 1 на 5 километров. Если это как вот написано в газетах, что там рекламируют там 200 метров от трассы, то есть им явно говорят, что вы туда подъедете и по ней поедете там в Москву или наоборот из Москвы, то все, господа, нет у нас скоростной дороги, есть у нас проселочная дорога, дорогая, широкая, красивая, но проселочная. Это объявление, если это правда, это сообщение о том, что никакой скоростной дороги не будет. Спор был о чем, что вот да, поступимся экологическими вещами, зато дорогу построим. Чем мы теперь поступимся? Все это вместе выглядит абсолютно запредельно. Я искренне надеюсь, что в данном случае уже будет вмешательство не общественности, а правительства. Можно принять сторону экологов, можно принять сторону транспортников вот из корпорации «Автодор». В конце концов, сказать, все это в пределах логики, можно соглашаться или не соглашаться. Но когда, сказать, вместо экологии, вместо транспорта, там просто и речь идет о спекуляции с земельными участками, но это просто уже ахинея.
В связи с появившейся информацией о продаже участков Химкинского леса вдоль скоростной автодороги Москва-Санкт-Петербург, экологи намерены обратиться к президенту Дмитрию Медведеву с просьбой помочь расследовать эту конфликтную ситуацию. Лейла Гениатульна, Радио Свобода, Москва.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Станет ли активность боевиков преградой к превращению Северного Кавказа в зону активного спорта и туризма? В эфире журналисты Андрей Бабицкий и Нариман Гаджиев. Ждем ваших звонков после 9 часов вечера, повтор в субботу в 5 утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги пятницы, 8 апреля. Американская администрация пытается преодолеть противоречия, поставившие под угрозу нормальное функционирование государственных учреждений. Затянувшиеся переговоры между республиканцами и демократами в Конгрессе Соединенных Штатов о параметрах бюджетных сокращений должны завершиться до конца этой рабочей недели. Времени осталось всего ничего, соглашения пока что нет. Над темой работал корреспондент «Радио Свобода» в США Юрий Жигалкин.
Неспособность демократов и республиканцев договориться о том, за счет чего сократить государственные расходы в новом бюджете, может привести к временному прекращению деятельности некоторых государственных служб из-за отсутствия финансирования. Простое правительство может начаться в пятницу. В четверг вечером очередное экстренное совещание у президента Обамы, лидеров республиканцев и демократов в Конгрессе закончилось ничем, рассказывает Евгений Аронов.
Президент Обама сделал комментарий о состоянии переговоров с республиканцами по федеральному бюджету. Неопределенность в бюджетно-финансовой сфере всегда мешает хозяйственной деятельности, а в нынешней обстановке и подавно, сказал президент Обама. Если нам не удастся урегулировать ситуацию с бюджетом, наметившаяся в последнее время тенденция к улучшению экономической обстановки может быть подорвана. По большому счету, бюджетные расхождения между демократами и республиканцами касаются размеров финансирования крупных социальных программ, в первую очередь тех, что имеют отношение к здравоохранению и, в частности, к реформе системы медицинского страхования, инициированной Белым домом. В части тактики же, республиканцы предлагают продлить временный бюджет еще на неделю, если демократы согласятся урезать расходную часть на 12 миллиардов за счет мер по планированию семьи и осуществлению контроля за выбросами парниковых газов. Белый дом, в свою очередь, заявил, что бесконечные паллиативы недопустимы в управлении финансами государства, и что даже если Конгресс примет подобный законопроект, президент наложит на него вето. Финансирование ключевых аспектов деятельности государства не прекратится, даже если демократы и республиканцы не смогут договориться по бюджету. Пострадают от его отсутствия госслужащие, причисленные к вспомогательному персоналу, коих, впрочем, в одном только Вашингтоне насчитывается 120 тысяч. По оценкам, до 40% экономики американской столицы зависит от трат федерального правительства. В отсутствие бюджета закроются все госмузеи, основной в Вашингтоне источник поступления от туризма. В музеях работает 66 тысяч служащих, и их общий фонд заработной платы превышает 2,5 миллиарда долларов. Что касается персонала частных подрядчиков федерального правительства, то их в районе Большого Вашингтона насчитывается свыше 7,5 миллионов. Малорадостная перспектива выплаты им штрафов и неустоек побудила лидера республиканцев в Палате представителей Джона Бейнера сделать следующее заявление. Республиканцы однозначно не желают закрытия государственных учреждений. Это безответственный шаг по многим соображениям, и в частности потому, что в итоге он будет стоить нам дороже, чем нормальное бюджетное финансирование госсектора. Действующее законодательство весьма причудливо определяет, какие госслужащие являются ключевыми, а какие вспомогательными. Так, если произойдет частичное закрытие госучреждений, Пентагон задержит выплату денежного довольствия военнослужащим, но бывшие государственные работники будут своевременно получать свои пенсии.
Это был Евгений Аронов. О экономических и политических аспектах необычного противостояния Алан Давыдов расспросил профессора Мичиганского университета Уильяма Аллена.
Наиболее важным элементом этих дебатов, определяющих экономическое будущее страны, является вопрос о том, примет ли правительство предложение о срочном и кардинальном сокращении бюджетных расходов. Формально дискуссия идет о доработке бюджета на оставшуюся часть текущего финансового года. Копья ломаются из-за совершенно незначительных сумм, менее 1% объема федерального бюджета. Но в сущности речь идет о том, как тратить бюджетные средства в будущем, и сейчас стороны стараются задать тон для будущих дискуссий. Демократическая администрация желает поддерживать установленный в 2009 году уровень государственных расходов, благодаря которому эти расходы по сравнению с годом 2008 возросли на 83%. Республиканцы, напротив, хотят снизить расходы до прежнего уровня, что, по их мнению, позволяет рассчитывать на постепенное сокращение бюджетного дефицита и, в конечном счете, национального долга. Насколько высоки политические ставки в этой полемике? Думаю, что это принципиальное противостояние. Республиканцы победили на прошлых выборах в Конгресс под лозунгами сокращения государственных расходов, которые, как считают многие американцы, подрывают экономический фундамент страны. Они сейчас пытаются выполнить наказы избирателей. Белый дом со своими союзниками пытается представить это противостояние в социальной плоскости. Республиканцы, по их словам, пытаются лишить американцев, особенно наименее обеспеченный слой населения, причитающихся им социальных благ. Это очень серьезный спор, можно сказать, борьба за массы, результаты которого наверняка отзовутся и на ходе президентских выборов. Особо высоки ставки для президента Обамы. Победит он или проиграет, зависит от совокупности факторов, в частности, от состояния американской экономики во время выборов 2012 года. Если президенту не удастся к тому времени добиться высокой оценки своих попыток оживить экономический рост и снизить безработицу, тогда его политическая репутация окажется под большой угрозой. Риск для республиканцев сводится в основном к возможности раскола их рядов на умеренных и радикальных консерваторов. Если им сейчас не удастся продемонстрировать упорство в борьбе за обуздание расходов, тогда партия станет жертвой ожесточенной борьбы разных сил, что негативно скажется на шансах ее кандидата в президенты. Но самая трудная задача сейчас у президента Обамы. С одной стороны, ему необходимо учитывать интересы своих избирателей, которые пострадают больше других от сокращения бюджетных расходов. С другой, если этого не предпринять, экономическая ситуация к моменту выборов может ухудшиться. Появится вероятность новой рецессии. Сказал политолог, профессор университета штата Мичиган Уильям Аллен.
Беседу вел Алан Давыдов, а над темой работал мой коллега из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Сейчас в прямом эфире программа «Время свободы» известный американский экономист, научный сотрудник Гуверовского центра Стэнфордского университета в США профессор Михаил Бернштам. Профессор, добрый вечер. На ваш взгляд, насколько экстраординарна эта ситуация с экономической точки зрения? Есть тут большой экономический смысл или все-таки в основном речь идет о политических противоречиях?
Такая же ситуация была в середине 90-х годов, когда республиканцы выиграли на выборах и захватили руководство над Конгрессом и над бюджетным комитетом, администрация президента Клинтона сопротивлялась. Правительство было тогда приостановлено, действие правительства, и только чрезвычайные мероприятия происходили, так что была более драматическая ситуация. Но в итоге был выработан очень хороший компромисс, в результате которого не только был снижен бюджетный дефицит, но наоборот получили бюджетный профицит, государственные финансы находились в лучшем состоянии во второй половине 90-х годов после этого столкновения, чем когда-либо до того на протяжении длительного времени, и был высокий экономический рост. Так что такого рода борьба, хотя она кажется какой-то неконструктивной и разрушительной в краткосрочной перспективе, вполне может привести к выработке взаимоприемлемого компромисса, которые в результате благотворно скажутся на экономике.
Скажите, пожалуйста, можно ли назвать бюджетный дефицит хронической проблемой американской экономики?
Сейчас можно, потому что на протяжении длительного времени расходы в значительной степени превышают доходы, но та же ситуация возникла сейчас и в Западной Европе, где расходы намного больше даже, чем в Соединенных Штатах, и налоговые поступления больше. В среднем в Западной Европе федеральные расходы составляют 40% валового внутреннего продукта, в Соединенных Штатах сейчас 24% валового внутреннего продукта. Но проблема в том, что налогов все равно собирается меньше, и возникает борьба за бюджетный дефицит. Значит, все, речь идет вот о чем сейчас, в чем сейчас столкновение. Очень простое. То, что предлагают республиканцы, то, что расходы будут расти примерно на 2% в год, что совпадает с темпами экономического роста, что означает, что бюджетный дефицит будет сохраняться таким же, как он есть сейчас, может быть, будет даже ниже. Тогда как администрация президента Обамы предлагает рост расходов на 5% в год, что выше, чем возможный экономический рост. И это означает, что бюджетный дефицит будет расширяться, и, соответственно, уже, как цитируют республиканцы исследования Конгресса, независимых аналитиков беспартийных в Конгрессе, государственный долг может превысить 500% валового внутреннего продукта, и тогда экономика рухнет. Поэтому вот эти все маленькие проценты, они просто добавляются. Если бюджетный дефицит каждый год растет, добавляется долг, добавляются проценты по обслуживанию долга, и это все становится непосильным. И тогда придется уже либо очень резко поднимать налоги, либо урезать самые необходимые, скажем, медицинские расходы на медицинское обслуживание престарелых, урезать пенсии.
А почему все меньше и меньше в Америке собирают налогов? Чем это связано? Неужели с низкой налоговой дисциплиной?
Нет. Дело вот в чем. Налогов сейчас собирают больше. Но исторически вот что получается. Что исторически, в общем-то, налогов федеральное правительство, независимо от того, поднимало оно налоги, опускало оно налоги, оно в целом собирало 18% валового внутреннего продукта, начиная с 1946 года по 2009 год в среднем. То есть это все колебалось там между 15 и 21%. Но 18% был стандарт по той простой причине, что когда налоги поднимались, тогда люди убегали богатые люди убегали в какие-то офшорные зоны, потому что 40% налогов собирается с небольшого числа людей с высоким доходом. Поэтому налоги, в общем-то, все время отставали от расходов, за исключением второй половины 90-х годов, но до тех пор, пока был экономический рост и не было этой рецессии, проблема решалась тем, что дефицит бюджета покрывался путем продажи государственных облигаций. Китай покупал эти государственные облигации, все было прекрасно, но дальше возникла эта глубокая рецессия, которую никто не предполагал. Сравним это с ядерным заводом в Японии. Он рассчитан был на землетрясение в 7 баллов, землетрясение в 9 баллов он не выдержал. Рецессия была рассчитана на короткое время и на, скажем, 2% валового внутреннего продукта падения. Когда она оказалась длинной и 5%, все рухнуло, и вдруг неожиданно оказалось, что сейчас бюджетный дефицит беспрецедентно от 2011 году 11%. процентов валового внутреннего продукта. Значит, если увеличить налоги, то люди будут убегать от налогов. То есть налоговая дисциплина держится примерно на вот уровне того, что можно собирать федеральное правительство, реально фактически может собирать не более 20% валового внутреннего продукта. Поэтому вот сейчас как раз спор идет именно о расходах. Если удастся урезать расходы, значит, можно снизить дефицит, и все будет в порядке. Если не удастся, то никаким подъемным налогов проблему не решить.
Понятно, что такого рода проблемы возникают отчасти из-за чрезвычайных экономических обстоятельств. Однако вы упомянули о том, что в предыдущий раз Соединенные Штаты решали схожую проблему в середине 90-х годов, и тогда и сейчас у власти демократы. Означает ли это, может быть, что демократы не проводят столь разумные политики, как республиканцы, поэтому страна и сталкивается с такими проблемами?
Дело в том, что опыт показывает, что самое лучшее, во всяком случае, в условиях Соединенных Штатов, в условиях не чисто демократической, а республиканской системы с разделением властей, где исполнительная власть и законодательная власть могут принадлежать разным партиям, самое лучшее – это когда разные партии управляют различными ветвями государственной власти. То есть, если, скажем, президент демократ, а парламентом, то есть конгрессом управляют республиканцы, либо наоборот, президент республиканец, а в парламенте, то есть в конгрессе управляют демократы, тогда, в общем-то, возникает более ответственная политика, потому что она отражает одновременно интересы избирателей, и вместе с тем идет вот такая вот борьба и торговля за те или иные статьи расходов. И когда одна партия, то опыт показал, что независимо от того, республиканцы или это демократы, в общем-то, расходы увеличиваются, потому что те социальные группы и группы заинтересованных избирателей, которые стоят за той или иной партией, они проталкивают очень большие расходы. Поэтому разделение властей лучше.
Я благодарю за исчерпывающий экономический комментарий научного сотрудника Гуверовского института, Гуверовского центра Стэнфордского университета в США профессора Михаила Бернштама. Спасибо, профессор. Американская администрация пытается преодолеть противоречия, поставившие под угрозу нормальное функционирование государственных учреждений. Вы слушаете программу «Время свободы». Это итоговый выпуск за пятницу, 8 апреля. И вот главные темы второй половины этого часа. Повторные землетрясения создают новую опасность для японских атомных электростанций. Разворачивается международная кампания за освобождение всемирно известного китайского художника Ай Вэйвэя, арестованного властями в Пекине. «Киберчайхана», так называется, только что вышедший в Праге, сборник записей блогеров Центральной Азии и о Центральной Азии. Об этом расскажем после объявлений и короткого выпуска новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Резо Габриадзе. Не только о куклах и не только о театре.
Комментарии экспертов.
Сможет ли Украина совместить Европейский Союз с таможенным?
В блогах Свободы.
Яков Кротов. В защиту провокаций.
Сайт Радио Свобода. Свободанews.ру.
Радио Свобода. Новости.
Захваченные в Ливии 5 российских журналистов находятся на военной базе в городе Бенгази. По данным агентства, они сообщили в своей редакции, что с ними все хорошо, однако причину задержания им никто не называет. Командование НАТО признало свою ответственность за авиаудар, нанесенный накануне по позициям ливийских повстанцев в районе города Брега, однако отказалось приносить извинения. Глава Банка Москвы Андрей Бородин и его заместитель Дмитрий Акулинин объявлены в розыск. Как сообщил российским агентствам, анонимно источник, Следственный комитет России также вынес постановление об избрании меры пресечения в отношении обвиняемых в виде подписки о невыезде. Участники митинга оппозиционного армянского национального конгресса смогли выйти на площадь Свободы в центре Еревана после достижения соответствующей договоренности с полицией. В Гальском районе Абхазии в пятницу в результате перестрелки погиб российский офицер. Дело бывших кандидатов в президенты Беларуси Николая Статкевича и Дмитрия Уса, обвиняемых в организации массовых беспорядков в Минске 19 декабря, направлено в суд. Им грозит до 15 лет лишения свободы. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил парламенту назначить на пост главы правительства прежнего премьера Карима Масимова. Депутаты предложение одобрили. Условия оказания финансовой помощи Португалии будут сформулированы к середине мая. К этому решению пришли сегодня министры финансов стран Евросоюза на встрече в Венгрии. На севере Афганистана в провинции Сарипуль сегодня один полицейский погиб и один получил ранение. В нескольких городах Сирии, в том числе в пригороде столицы Дамаска, сегодня прошли антиправительственные демонстрации.
Вы слушаете «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, пятница, 8 апреля. В Японии ликвидируют последствия нового землетрясения, которое произошло спустя 4 недели после катастрофических подземных толчков и цунами, опустошивших прибрежные районы на северо-восточном побережье страны. В результате землетрясений магнитудой 7,1, происшедшего в ночь на пятницу, погибли по меньшей мере 4 человека, около 140 получили ранения. На теме работал обозреватель «Радио Свобода» Валентин Барышников.
Это самые сильные повторные толчки после стихийного бедствия 11 марта на северо-востоке Японии. Новое землетрясение поразило те же районы, префектуры Мияги и Ямагата. По поступающим сообщениям, среди погибших 63-летняя женщина, у которой из-за отключившегося электричества перестал работать аппарат искусственного дыхания, и два пожилых человека, 79 и 85 лет, у которых землетрясение, по предположению властей, вызвало сердечные приступы. Напомним, что землетрясение и цунами 11 марта по официальному данным унесло жизни свыше 12,5 тысяч людей. Более 14,5 тысяч человек считаются пропавшими без вести. Свыше 150 тысяч человек остались без крова. Нынешнее землетрясение привело к некоторым разрушениям, однако не вызвало цунами. Более 2,5 миллионов домашних хозяйств и офисов были обесточены. Почти миллион оставался без света. Свыше 8 тысяч домов лишились воды. Произошли перебои в газоснабжении, сообщает о нескольких случаях пожаров и утечки газа. В некоторых районах было приостановлено железнодорожное сообщение, появились проблемы с телефонной связью. На атомной электростанции Анагава землетрясение привело к утечкам слаборадиоактивной воды из резервуаров, где хранятся отработанные топливные стержни. Вода вылилась на пол на всех трех реакторах. Максимальный объем вылившейся воды не превышал 4 литров. Обнаружены утечки еще в 5 местах, в том числе в реакторном здании. В турбинном помещении реактора номер 3 повреждены устройства, контролирующие давление в здании. Повреждены 3 из 4 линий электропередачи, питающих АЭС. Представитель японского агентства по ядерной и промышленной безопасности Хидэхико Нисияма заявил.
Есть сообщения об отклонениях от нормы около реакторов 2 и 3 после подземных толчков. Что касается реактора номер 2, мы установили, что в результате землетрясения вылилась вода из резервуара для перерабатываемых отходов. Мы также получили сообщение об утечке воды в контрольном бункере и о трещине в окне галереи для посетителей, что демонстрирует силу землетрясения.
Повышение уровня радиации за пределами станции не произошло. Также с АЭС Анагава возобновилась, но вскоре была остановлена утечка нефти в океан, впервые начавшаяся после землетрясения 11 марта. На российском Дальнем Востоке, где после серьезной аварии на японской АЭС Фукусима ведется усиленный мониторинг радиационного фона, в связи с происшествием на станции в Анагаве не отмечено превышение обычных уровней радиации. Как сообщила Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, угрозы для населения нет, радиацию замеряют более 90%. Несколько атомных электростанций в прибрежных районах на северо-востоке Японии из-за перебоев с электричеством, вызванных землетрясением в ночь на пятницу, перешли на запасные схемы, используя дизельные генераторы. Сообщается об одном случае непродолжительного выхода из строя системы охлаждения резервуара с отработанными топливными стержнями. После катастрофического землетрясения 11 марта выработка электроэнергии была остановлена на всех АЭС в префектурах от Аомори до Ибараки. но энергоснабжение этих объектов необходимо для охлаждения реакторов. На аварийной АЭС Фукусима-Даичи, серьезно пострадавшей 11 марта, вчерашнее землетрясение, как сообщается, не привело к появлению новых проблем. Сотрудники станции были ненадолго переведены в укрытие. Сообщается, что подземные толчки не сорвали работу по охлаждению поврежденных реакторов и закачке в них азота для предотвращения возможных взрывов. Китай выразил обеспокоенность в связи с сбросом слаборадиоактивной воды с АЭС Фукусима в океан, цель которого — освободить место для хранения более загрязненной радиации воды. Японские представители заявляют, что в океане радиоактивные вещества будут быстро рассеяны и уровни радиации быстро уменьшатся до безопасных. Базирующийся в Великобритании ядерный физик Фрэнк Барнаби заявил, что у сотрудников аварийной АЭС сейчас нет других возможностей, кроме как закачивать морскую воду в реакторы для их охлаждения, несмотря на то, что это приводит к нарушению международного законодательства, запрещающего сбрасывать радиоактивные вещества в океан.
Они могут объяснить, что у них нет выбора, кроме как охлаждать их из-за проблем, с которыми они столкнутся, если топливо в реакторах расплавится, что уже произошло с частью топлива. Тогда радиоактивное загрязнение будет совершенно гигантским. Так что они должны охлаждать реакторы морской водой, и это неминуемо означает попадание какого-то количества радиоактивной воды назад в море. Трудность тут в том, что они уже нарушили свои международные обязательства, связанные с попаданием радиоактивных веществ в море.
Правительство Японии накануне заявило, что рассматривает возможность расширения зоны эвакуации вокруг АЭС Фукусима. Сейчас ее радиус составляет 30 километров. Эксперты сейчас выясняют совокупные уровни радиации в этих районах. Этому предшествовало обнаружение экспертами Международного агентства по атомной энергии уровней радиации, превышающих нормы МАГАТЭ, в деревне в 40 километрах от АЭС. Власти Японии предупреждают об угрозе новых землетрясений.
По-прежнему существует вероятность повторных толчков магнитудой более 5 и более 6. Мы просим населения принять необходимые меры предосторожности на случай таких толчков,
заявил на пресс-конференции в Токио глава аппарата правительства Японии Юкио Эдана. Несмотря на новые повторные толчки, японские автогиганты объявили о возобновлении производства, приостановленного в марте. Заводы Toyota начнут работу в половину мощности во второй половине апреля, Nissan с 11 апреля. Валентин Барышников, Радио Свобода.
Уже зашкаливает количество людей, которые боятся эмоциональной жизни.
Поверх барьеров передача «Я боюсь любви».
Он приходил ко мне домой, мы уезжали за город, катались на лодке, много проводили времени вместе, но мы даже не целовались.
Слушайте нас в пятницу в 11 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
Это программа «Время свободы». Вы слушаете итоговый выпуск за пятницу, 8 апреля. Правительства западных стран выражают обеспокоенность в связи с арестом в начале апреля пекинскими властями всемирно известного китайского художника Ай Вейвея. Ай Вейвей известен своей независимой гражданской позицией, поэтому официальное объяснение его задержания, предложенное Пекином, подозрение в финансовых нарушениях, воспринято во многих странах сомнением. Я беседую с обозревателем «Радио Свобода», специалистом по Китаю Андреем Шароградским.
Известно, что Ай Вейвея задержали в пекинском аэропорту, это было 3 апреля, и он собирался вылететь в Гонконг. Ну, это во многом указывает на то, что после Гонконга Ай Вейвей мог покинуть и вообще пределы Китайской Народной Республики, и возможно, что именно с этим и связано, что именно в этот день он был задержан. Задержан он был, потом он исчез, о его местонахождении ничего не было известно в течение нескольких дней. Разумеется, все это вызвало реакцию, в частности, в средства массовой информации западные обратилась его жена. Только после этого каким-то образом китайские власти официально отреагировали. Они сказали, что Ай Вейвей находится под следствием по делу о неких финансовых, экономических преступлениях. Это может идти речь о неуплате налогов, еще о каких-то финансовых нарушениях. Но учитывая, что Ай Вейвей ведет очень активную работу, у него есть своя большая мастерская, ну вот в частности ее обыскивали 50 офицеров полиции сразу после ареста Ай Вейвея. Так что, возможно, возможно, что у него и были какие-то проблемы, но понятно, что такого рода фигура при таких обстоятельствах не задерживалась бы вот так, как это произошло 3 апреля в пекинском аэропорту.
Ай Вейвей известен в мире прежде всего как архитектор Олимпийского стадиона в Пекине, но это, в общем, известный международный современный художник. Он параллельно еще и политический диссидент. И если это так, то как китайские власти разрешают ему работать столь плодотворно и, собственно, работать на благо китайского государства? Ведь понятно, что стадион – это государственный проект.
Вообще, Ай Вейвей – это очень влиятельная фигура в нынешнем артистическом мире, художественном мире, причем не только в самом Китае, может быть, в меньшей степени в Китае, чем во всем мире. Он известен в разных странах, во многих очень странах он много работает за рубежом, и журнал Art Review поставил его, если не ошибаюсь, на 13 место в списке самых влиятельных фигур вот современного искусства. Ну и вы упомянули очень важный проект, речь идет об Олимпийском стадионе, вот это птичье гнездо. Его архитекторами были известные швейцарские архитекторы Херцог и Демерон, и они пригласили и Ай Вейвея работать над этим проектом. Тут инициатива шла скорее со швейцарской стороны, со стороны вот этих архитекторов. Ай Вейвей консультировал этот проект, но известно, что Ай Вейвей выступал и потом против проведения этой Олимпиады, и он даже дистанцировался от этого проекта. Он сказал, что я не хочу к этому иметь отношение, я никогда не фотографируюсь на фоне этого стадиона, хотя меня об этом многократно просили. Но когда у него спросили, а почему вы, собственно, тогда приняли участие в этом проекте, он сказал, я люблю дизайн.
Верно, я вас понимаю, что в том случае китайские власти как бы оказывались в безвыходной ситуации. Они обратились к швейцарским художникам, швейцарские художники обратились к китайскому художнику, и каким бы диссидентом он ни был, все равно деваться было некуда, поскольку автоматически получался международный скандал.
В определенной степени, да, вот это то, на что очень и очень всегда нервно реагирует китайская власть, когда все выходит за рамки Китайской Народной Республики. Ай Вейвей все-таки настолько влиятельная фигура, как я себе это представляю, что он числился в разряде неприкасаемых, так называемых неприкасаемых. Разумеется, уже там совсем сломя голову идти там, на площадь Тяньаньмэнь и поднимать какие-то антикоммунистические лозунги, это бы ему никогда не позволили. Но существуют все-таки в Китае фигуры, которые достаточно вызывающие по отношению к власти себя ведут до определенных пределов, но их все равно не трогают, настолько они известны в мире.
За ним числились какие-то яркие политические заявления, какие-то политические кампании антигосударственные?
Я бы не сказал, что это антигосударственное. Это скорее расследование разного рода коррупционных каких-то вещей или выступления против нарушений прав людей при подготовке, скажем, к Олимпиаде. Но самое яркое – это его расследование, которое он предпринял после того, как при землетрясении в Сычуане в 2008 году были разрушены полностью несколько школ, и в этих школах погибли дети. В расследовании того, каким образом строились эти школы и почему они как карточные домики развалились при вот этих подземных толчках. И это, разумеется, вызвало крайнее негодование, потому что все это вышло, опять же, за пределы Китайской Народной Республики. В частности, Ай Вейвей устраивал одну из своих выставок в Германии и на фасаде музея крепил несколько сот детских рюкзаков. Это был символ вот тех погибших детей, тех, кто был погребен вот в этих школах. И это, разумеется, не могло не вызывать раздражение в Пекине. Он приезжал ведь и в саму Сычуань. И во время его пребывания в Сычуане его однажды избили полицейские, причем жестоко избили, у него была мозговая травма, он потом лечился в Германии.
Зачем политически сейчас китайским властям потребовалось арестовывать Ай Вейвей, фигуру и неприкасаемую, как вы сказали, относящуюся к числу неприкасаемых, и фигуру большого международного значения? Нетрудно предположить, что сейчас поднимется довольно большая международная кампания. Европейский Союз, там во главе с представителем по международным делам Кэтрин Эштон наверняка заявит что-то относительно этого. Будут какие-то и гуманитарные акции?
Ну вот это самый интересный, я бы сказал, самый важный вопрос. С тех пор, как Нобелевская премия мира была присуждена китайскому диссиденту Лю Сяобо, в Китае началась, вот как говорят многие из тех, кто занимается этой проблемой, наиболее сильная антидиссидентская кампания за последние годы. Надо учитывать, что в 2008 году там была Олимпиада, перед Олимпиадой давление на диссидентов было несколько ослаблено, они просто контролировались очень сильно. Сейчас пошла, судя по всему, серьезная волна. О некоторых случаях мы, может быть, просто не знаем. Но почему именно сейчас? Это я бы это увязывал бы с общей международной ситуацией, в частности, с ситуацией в Ливии. И китайцы фактически пользуются, по моим представлениям, моментом, когда, скажем, на критику в свой адрес, почему вы так поступаете с известным художником, который, опять же, опять же, формально, напомню, обвиняется именно в экономических преступлениях, они скажут, а посмотрите, что происходит в Ливии. Основное общественное внимание отвлечено, и, возможно, китайцы как раз пользуются этим моментом для того, чтобы подавить диссидентство у себя в стране. Когда начались вот эти волнения в арабском мире, он тоже был одним из инициаторов демонстраций. Были такие демонстрации в Китае, которые тоже с требованием перемен, это было очень быстро разогнано и подавлено. Он имел к этому отношение. Его имя тоже упоминалось среди тех, кто предпринял попытку выехать в Норвегию и участвовать в церемонии вручения Нобелевской премии мира в этом году, но ему не позволили этого сделать.
О судьбе Ай Вейвея специалист по Китаю, обозреватель Радио Свобода Андрей Шароградский. А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». Киберчайхана, так называется только что вышедший в Праге на русском языке сборник записей блогеров интернет-дискуссий с Центральной Азии и о Центральной Азии. Координатор проекта «Виртуальные беседы из Центральной Азии» американский журналист Кристофер Шварц обобщил сетевые наблюдения нескольких десятков преимущественно молодых людей о частной жизни и социально-политических проблемах в определенной мере или почти полностью закрытых восточных обществ Таджикистана, Туркмении, Узбекистана, Киргизии и Казахстана. Киберчайхана включают в себя 10 тематических разделов. 5 посвящены каждой из стран региона, еще 5 рассказывают о важных для всей постсоветской Средней Азии проблемах общего характера – образование, журналистика, религия, положение женщин, национальное самосознание. Я беседую с участником проекта «Киберчайхана», переводчиком текстов книги Андреем Толстым.
Это столкновение, на самом деле, и двух проектов, и двух движений. Начать, наверное, нужно с движений. Это движение блогерства. Началось оно на Западе, а в последнее время перешло в Центральную Азию. Люди на Западе имеют привычку высказываться с пониманием того, что их будут слушать. В Центральной Азии этой установки у людей в жизни нет. То есть для них блогерство – это один из первых опытов вот, написать письмо, чтобы его зачитали в эфире. В Советском Союзе это была позиция, которую глядели скорее как на позицию сумасшедшего. Зачем писать тебе, и так никто не будет читать. А тут у читателей это весь интернет. Интересно именно то, как это сейчас проявляется в Центральной Азии, потому что тут есть столкновение между двумя культурами. Одной советской и одной сильно уже осовременившейся, в том числе блогерство. Второе, это то, что произошло из этих двух движений. Одно на Западе, это молодые люди, у которых есть возможность учиться за границей, у них есть возможность путешествовать, и многие из них выбирают ради экзотики именно Центральную Азию. Они приезжают туда, начинают блоги и описывают просто то, что происходит вокруг них. Как я хожу в магазин, как со мной обращаются люди, что такое быть американцем в Центральной Азии, и так далее, и так далее. И там они встречаются с местными молодыми людьми. Они показывают им, или те уже знают о том, что существует такая вещь, что есть интернет, что можно создать блог, что можно писать свое. Этот проект – это совместная работа блогеров из Америки и из Европы, которые работают вместе с блогерами из Центральной Азии. То есть, мне представляют взгляды из Запада на Центральную Азию и взгляд из Центральной Азии под влиянием того, что они понимают, что кто-то их будет слушать.
Как вы воспринимаете сейчас этот регион? Вот до того, как вы приступили к работе над этой книгой, и сейчас, когда вот она уже вышла?
На определенном уровне сознания у нас существуют очень большие обобщающие понятия. Это Балканы, это Центральная Азия, это Кавказ. Издалека это мне представилось чем-то однообразным. Вот прочитав эту книгу и проработав над ней, я понял, что эти страны невероятно друг от друга отличаются. Есть географическое сходство, определенные общие понятия, но Казахстан нельзя сравнить с Туркменистаном, и их нельзя сравнить из Киргизстана. То есть то, что там происходит, то, чем там живут люди, это совершенно разные реалии.
Речь идет о способности адаптировать западные ценности, о уровне развития демократических институтов.
Особенно учитывая эту культуру Брогил, здесь идет речь именно о развитии демократических институтов, потому что именно это определяет сознание человека в обществе. Если ему говорят, что у него есть определенные права, если эти права соблюдаются, то человек как личность в обществе, он чувствует себя по-другому. В Туркменистане я бы сказал, что люди в каком-то смысле более политически свободные, потому что им приходится уходить от политики, которая настолько не воспринимает их мир, что они там как личность не существуют. Существует. Вот существует мир Ниязова, существует мир Берды Мухамедова, и он с такой высоты их видит. А у них есть мир, который разделен все время надвое. Один – это мир политический, с которым нужно считаться, и для них это определенная игра. А второе, что у них появляется, это чувство того, что мир их собственный, он свободный, потому что он свободен от политики. Этого нельзя сказать о Казахстане. Казахстан – это сравнительно богатая республика и по технологиям, и по видимости политического развития, и поэтому там, и об этом много пишут местные блогеры, там огромное чувство апатии. То есть люди настолько вовлечены, пассивно вовлечены в политический процесс, что у них нет потребности именно создавать вот этот вот свой свободный от государства мир, как это делается в Туркменистане. Там протест, он не имеет такого качественного коэффициента. Он не дает чувства реального отпора, а только вот что-то невоплощенное.
Получается, что относительная свобода порождает большее чувство общественной и социальной апатии, чем полная или почти полная политическая несвобода. Верно я вас понимаю?
Я бы сказал так. Это как читать советскую интеллигенцию. Если читать только ее, то можно понять, что всем все всегда было понятно, и что социальный по протесту, он всегда был в системе. Я думаю, это было не так. Я думаю, что и в Советском Союзе, и сейчас в Центральной Азии, например, в Казахстане, какое-то минимальное обеспечение социальных и материальных благ именно и создает эту апатию. А блогеры – это и есть та самая интеллигенция, это та маленькая верхушка, которую это постоянно бесит, и которой постоянно об этом нужно писать.
Как происходила работа над этим проектом? Это все были тексты уже на английском языке или часть из них была на русском?
У нас главный редактор – американец. Он с небольшой командой киноблогеров из Центральной Азии, которые работают на разных сайтах, они подбирали эти материалы. В основном они были на английском языке. Если почитать изначально английский вариант, то там тексты людей из Центральной Азии написаны по-английски. Они уже понимают, что они пишут не только для своих соотечественников, но они еще и пишут для всего мира. А весь мир говорит по-английски.
То есть русский язык, как лингва франка, уступает английскому?
Я бы сказал, что он уступает. Эти люди, с одной стороны, у них есть определенные политические или бытовые цели, хоть докричаться или до общественности, или до начальства, что цены в магазинах высокие, или что постоянно опаздывает автобус. А с другой стороны, это самовыражение. Личный блог – это личный голос.
Переводчик книги «Киберчайхан» Андрей Толстой. В последние годы блогосфера переживает в Центральноазиатских республиках бурный расцвет, иногда превращаясь в единственную альтернативную официальной мысли площадку для свободной дискуссии. Мой собеседник – обозреватель «Радио Свобода», руководитель интернет-проекта «Радио Свобода» на таджикском языке Салим Айубзот.
Очень интересная, я бы сказал, необычная книга, необычный портрет региона Центральной Азии, взгляда как бы не суженный в рамках наших журналистских поисков, а очень свободный и со стороны тех, кто официально или профессионально не занимается журналистикой, блогерами.
А что-то для себя новое вы узнали?
Да, очень много нового в том плане, что как воспринимается, во-первых, информация, та же самая события, происходящие в той или иной стране Центральной Азии, со стороны журналистской братья журналистского цеха и со стороны блогеров, которые как бы им тоже интересны эти события, но они смотрят на них с чисто персонального точки зрения.
Все центральноазиатские страны в той или иной степени закрытые общества, по крайней мере, по сравнению с западноевропейским или даже с российским пространством. Каково значение блогосферы для Таджикистана, Казахстана, других стран, скажем, ну, наиболее хотя бы продвинутых в этом отношении?
Я думаю, очень большое значение, потому что, во-первых, правительство центральных азиатских стран мало обращают внимания на них, считая, что трудно найти там что-то, за что можно зацепиться, представляют возможность анонимно высказать свое мнение. Хотя еще и были случаи, когда сотрудники спецслужб приходили к блогеру и просто говорили ему, что знают, кто он в интернете, под каким именем выступает, и обещали трудности ему. Но в целом они чувствуют себя больше, гораздо свободнее. Особенно в очень закрытых странах, в Туркменистане, блогеры делают замечательное дело. И то же самое и в Узбекистане. Информация, которая не поступает ни по каким другим каналам, может поступать именно через блоги.
Для России блогосфера – это одна из признанных уже площадок не только обмена интеллектуальными или политическими идеями, но и социальной организации. Через блогосферу организовывались участники каких-то общественных инициатив, там, подписание писем, там, защиту Ходорковского или кого-то еще. И блогосфера, и интернет вообще как-то таковой. Насколько это характерно для центральноазиатских стран?
Пока, наверное, еще не дошли до этого этапа, но все же какие-то организационные дела со стороны этих блогов и интернет-сообщества есть. Вот, допустим, сегодня был первый моб-флаш в Душанбе, когда журналисты и другие, те, которые увидели в Фейсбуке, увидели в некоторых частных блогах, что вот сегодня соберутся в 3 часа у здания Министерства энергетики и поставят свечи и цветы с лозунгом «Соболезнования министру энергетики о том, что энергетика в Таджикистане умирает. В других странах пока каких-либо таких ярких событий, скажем, отметить трудно. Правительство этих стран все же начинает в том или ином виде обращать внимание на то, что говорится в блогах, хотя нигде эти мнения в блогах не суммируются, нигде не преподаются. Скажем, я знаю, что на российских телеканалах иногда слышим, что как относятся к тому или иному событию блогеры. Там этого нет, но вместе с тем иногда увидишь, что если какая-то мысль прошла в блогах, через несколько дней правительство может каким-то образом ответить на это.
У каких-то руководителей центральноазиатских стран есть свои блоги, насколько вам известно?
Пока еще нет, но говорят, что Рахмонов думает открыть свой блог и свою страничку в Твиттере.
По опыту блогосферы вашего сайта, какая самая важная напряженная тема дискуссии?
Самая важная, конечно, политика, безусловно. Хотя надо заметить, что многие блогеры пытаются самоустраняться от обсуждения политических вопросов. Их больше интересуют проблемы IT, проблемы интернета, новшества, Фейсбука и другие. Все же политика остается самой главной, и особенно в период подготовки к выборам, а блоги обретают очень большое значение.
В какой степени блогосфера способна, может быть, сейчас этого не происходит, но способна расшатать традиции центральноазиатских обществ?
Они имеют огромный потенциал. Скажем, вот в нашем обществе, в таджикском обществе открыто где-то сидеть и что-то сказать против ислама, это невозможно просто. Но в блогах мы читаем очень многое о тех или иных понятиях в религиозных трактатах, даже в Коране, или действий того или иного религиозного именитого лидера. Женщины начинают высказать свои мысли. Если даже создать самые лучшие благоприятные обстоятельства в Душанбе и попросить женщин рассказать, что они думают, скажем, о своей жизни со своим мужем, она никогда ничего не скажет. Но когда есть блог, она высказывается, она говорит об этом.
А женщина активно в благосфере участвует?
Не очень, но, по крайней мере, сейчас в таджикской благосфере два блога, которые очень популярны, и там идет очень большой обмен мнениями.
Это анонимные блоги?
Да, анонимные блоги.
Какой главный язык общения блогосферы в центральноазиатских странах?
Больше, конечно, в Таджикистане на таджикском, но вот в Узбекистане больше на русском, что можно заметить. Есть много авторов, иностранцев, которые проживают в этих республиках, тоже ведут свои блоги, они в основном пишут на английском. В Кыргызстане очень много русских, русскоязычных блогов, в Казахстане также многие блоги в Казахстане и Кыргызстане основаны на лайв-журнале и на русском языке.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт» 8 апреля были руководитель интернет-проекта «Радио Свобода» на таджикском языке Салима Юбзот и переводчик книги «Кибер Чайхана» Андрей Толстой. Завершена работа над проектом «Виртуальные беседы из Центральной Азии». Вот так обстояли дела в пятницу 8 апреля. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Оксана Панье и Наталья Пахомова. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами в эфире до начала следующей недели, но знакомство с главными событиями дня вы легко можете продолжить и в выходные дни. На сайте «Радио Свобода», свободанюс.ру, открыта моя авторская страница. Заходите, еще раз вместе подведем итоги дня и итоги недели. Спокойных выходных, всего доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Президент Украины Виктор Янукович впервые выступил с посланием к депутатам.
Родственники погибших в тех событиях и сами участники установили на площади...
Наши соседи и друзья, которые работают на разных должностях по всей стране...
Продолжается мониторинг воздуха, воды, обстановки...
Экстремисты при поддержке Ирана наверняка попытаются воспользоваться...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5990, 9520, 9840 и 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.